Поэтому, так как сегодня пятница, пожалуйста, я надеюсь, вы все вопросы заготовили. Можете писать их в чате, я буду озвучивать их, зачитывать и буду на них отвечать. Значит, Нина с Дегтярска пишет. Добрый вечер всем. Саша, если можно, расскажи о возникновении протоколов сионских мудрецов поподробнее. Содержание их поражает. Ты написала синайских, сионских. Ну, я думаю, это просто ошибочка. Ну, что я могу сказать по поводу этих протоколов, да? Ну, если кто уже читал, но я так понял, Нина, что ты уже, как говорится, хотя бы с частью этих протоколов ознакомилась, да? Поэтому у тебя, как говорится, и такое впечатление. Что хочу сказать, ну, первое такое, что вообще, знаете, эти протоколы, когда появились, ну, может, я ошибусь, там плюс-минус пару лет, да, но кажется, в 1905 или в 1903 или 1904 году, то есть 100 с лишним лет назад, впервые протоколы были опубликованы. То есть, это не то, что они возникли, а они попали в чьи-то руки, и кто-то, ну, как бы решил опубликовать их, да. Конечно, когда опубликовали эти протоколы, сразу возникло напряженное отношение относительно еврейского народа, да. Ну, естественно, стали возникать различные, будем так говорить, кривотолки. В средства массовой информации стала впускаться такая дезинформация, что это якобы, ну, чтобы настроить кого-то против какие-то народы, против евреев, так это даже какой-то был разговор, типа, русские это написали, чтобы против евреев возбудить ненависть русских и других там простых людей с разных стран, да. Вот, но, говорю, знаете, если вот так вот кто-то взял бы, написал, и, ну, это, естественно, выдумка была бы, да, написать вот такое, чтобы, ну, против евреев вызвать неприязнь со стороны людей, да, то это было бы одно. Но дело в том, что здесь написано так, да, и дело в том, что все это сбывается, да. Не просто там взял кто-то написал, лишь бы оклеветать. Было бы просто информация, которая в жизни не исполняется. Дело в том, что все, что там написано, все там, как говорится, в нашей жизни по полной программе исполняется, да. То есть это подтверждение того, что те, кто писали, те на самом деле и управляют практически, ну, всеми процессами и политическими, и экономическими, и моральными, которые на Земле происходят. То есть действительно в руках этих людей является власть, есть власть, да. Не знаю, слышали вы, не слышали, Генри Форд, то есть основатель автомобилестроения, вот заводы Форда в Соединенных Штатах Америки, так вот, владелец вот этих всех заводов автомобильных, Генри Форд, он один из первых, кто поднял этот вопрос, кто принял эти протоколы. Ну, принял, я сейчас не буду утверждать, там, в смысле, или сам даже достал, или принял от кого-то, да. Ну, в общем, он эти протоколы принял всерьез. Далее, он, есть даже его книги, где он поднимает еврейский вопрос, где он говорит о том, что творится во всем мире, какое засилие евреев в экономику всех стран, в финансовых вопросах, что все через них происходит, да. И, в общем, поднял вопрос, и это он сказал, кстати, хочу сказать, что это он сказал, что если бы это была ложь, которую кто-то написал, то это бы не исполнялось в жизни. Это такое, будем говорить, основное доказательство, что это не выдумка против евреев, а что действительно, раз это исполняется, то значит это документ, ну, написан всерьез и написан теми, кто вообще этими процессами и заправляет, да. Ну, потом произошло, будем говорить, на Генри Форда такое давление со стороны определенных лиц, там и масоны, там и различные тайные общества, там и евреи, а вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки, значит, вся банковская система практически в руках евреев, далее в государственных учреждениях, я имею в виду от самых высоких до самых низких руководящих должностей, ну, статистика такая-то и для России, и для Америки, она одинаковая. И в России, и в Соединенных Штатах Америки одинаковый процент проживания евреев – 3%. И в России от общего населения 3% евреев, еврейского населения, и в Соединенных Штатах Америки. И в Америке, и в России одинаковый процент должностей, которые занимают государственные должности, занимают евреи – 85%. Вот представьте, 3% населения занимают 85% всех государственных чиновничьих должностей. То есть фактически государство в руках одной нации, да. И когда вот подняли, вот этот Форд поднял вопросы, когда на него начали давить, давили настолько сильно, что ну, я раньше этого не знал. Я прочитал, когда его документы там о еврействе, да, которые он поднимал, то, конечно, видно, что человек с головой. И видно, что разбирается, и видно, что видел это все и наблюдал, поэтому легко, как говорится, и принял это все, да. Но на него настолько стали наседать, тем более те, в чьих руках все финансы. Ему дали понять, в общем, так, или ты закрываешь рот, или все твои заводы, все твое автомобилестроение, хотя и было передовым по тем временам, все твое уйдет от тебя, мы тебя сделаем просто нищим и банкротом. И я думаю, что этот человек понимал, кто говорит, и понимал, что в реальных возможностях у этих людей есть власть, которая действительно может лишить его абсолютно всего. И я слышал такое, что он потом, как говорится, прекратил на эту тему вообще какие-либо выступления. Ему дали понять, закрываешь рот, не поднимаешь эти вопросы вообще нигде и никогда и никогда. И, в общем, благодаря этому он сохранил свои заводы, сохранил свою собственность, и я даже слышал, что стал масоном довольно высокой степени. Вот. Далее, как они возникли? Ну, что я вам могу сказать? В принципе, что-то из интернета можно на эту тему найти, да? Но в общем, это, ну, я уже так сказал, что это действительно писались протоколы, это как план действий, да, для того, чтобы установить мировое правление на нашей планете. Вот, и это действительно писали руководители, которые планировали, там, вот даже если читали, то обратили внимание, там даже как бы кто-то выступающий, как бы, прямую речь ведет, да, мы сделаем то, мы сделаем это, вот как будто бы кто-то там, который, будем говорить, какой-то идеолог, да, он, как говорится, программу действий вот в этих протоколах как бы оформляет, да, программу действий, а остальные вроде как его слушают. Но то, что видно, что это разработки, в общем, серьезные, да, это невооруженным глазом видно и понятно. Ну и что еще хочу сказать, ну, как они попали, я честно скажу, что я читал, но это уже пару лет назад было, а то и 3 года, может быть, назад, может даже чуть больше, я уже точно не могу сказать. Я, честно скажу, я бы подзабыл, как там получилось, что кто-то, в общем, имевший доступ там, я не знаю, кто-то из этих сионских мудрецов, кто-то с кем-то там, где-то какая-то женщина, та женщина, ну, имела свои какие-то планы, в ее руки попали там, или она скопировала, потом кому-то дала, в общем, я не помню всех этих деталей, да. В общем, ну, как говорится, не в этом как бы и суть, и не это самое главное, да. Вот. А когда они на самом деле возникли, 100 лет до 1900 там начального какого-то года, да, что я сказал, когда они были впервые опубликованы, да. Или еще 100 лет назад, или 200 лет, вот этого никто не знает. То есть прошлое столетие, начало, да, это время, когда появились на свет, когда они попали в чьи-то руки и их опубликовали. Я знаю одно, что как только в России там прямо пишется, какой журнал, какой номер, где издавался, да, появились эти протоколы, тут же эти протоколы и в Германии стали печатать, и в Америке, и во Франции, и в Англии, то есть по всему миру пошла такая волна, которая подняла вот этот протест против евреев, да. Я как-то рассказывал, может, кто слышал, кто нет, что в Соединенных Штатах Америке, тоже в 1903, не то 1904 годы, вот тоже так накануне, или 1905, ну, в общем, почти совпадение с моментом напечатания этих протоколов в печати, что фактически был большой неурожай, а все фермеры, ну, в принципе, как и везде сейчас во всех странах, все, кто связан с землей, берут кредиты под проценты, под немалые, и потом с урожая выплачивают, а если не урожай, тогда вообще, как говорится, разорение полное, да. И в Америке был не урожай большой, или засуха, кажется, засуха была, да. И, в общем, практически все сельское хозяйство, оно, все эти фермеры, они брали кредиты в еврейских банках. В общем, конечно, погорели все эти фермеры, не смогли выплатить кредиты. В общем, и вся техника, какая у них была, и все имущество, и земли полностью перешло в ведение банков, в собственность банков еврейских. То есть евреи еще стали владельцами земли американской. Ну, естественно, наступил момент, процентов платить не могли они, да и вообще, как говорится, банкротство было полное у фермеров. И, в общем, начался бунт. Просто начали убивать евреев, банкиров, где только кто знал. И, в общем, покатилась волна убийств еврейских банкиров вот в это время. И евреи поняли, что если что-то не предпринять, то это вообще, как говорится, тут хочешь не хочешь, банки все еврейские, кредиты еврейские, а погорельцы все не евреи, да, то есть те, кто вкалывают на земле, это, как правило, не евреи, потому что евреи на земле работать не будут, тем более в сельском хозяйстве. В общем, они приняли решение, в общем, всем фермерам вернули земли безвозмездно, без требования оплатить проценты, там, заем, который, в общем, евреи все простили, лишь бы вопрос замазали и не подняли еще раз настолько высоко этот вопрос во всеуслышание перед американской нацией, чтобы потом не получилось, что вообще американцы евреев всех изживут со своей земли, да, и вот на этом как бы закончилось. Так я что хочу сказать, что возможно, это и совпадение такое, что вот и там в Америке вот начали убивать еврейских банкиров, да, и вот это опубликование, и оно поспособствовало тому, что евреи вот это простили, эти долги как бы всем фермерам, и, в общем, на этом как бы вопрос затих. Но с тех пор, я говорю, протоколы печатались и печатаются, и по сей день практически, но, конечно, много дезинформации пишут, я скажу вам, те же самые евреи. Есть писатели проплоченные, да, они пишут, есть ученые, которые, там ученые не ученые, но пишут они как ученые, да, которые получают деньги и выбрасывают различную дезинформацию, то есть чем больше всякой информации по поводу протоколов, их уже нельзя просто взять из обихода, как говорится, да, интернетовского или литературного, то есть это уже, как говорится, невозможно эту информацию забрать, да. Ну, тогда вот вбрасывается различная дезинформация, чтобы чем больше всяких разных мнений, и якобы ученых, да, тем больше кривотолков, тем больше путаницы, и в конце концов, чтобы, ну, люди не проявляли такого интереса к этим документам. Это вот что возможно сегодня как бы делать по отношению к тем, кто с этими протоколами их распространяет, да, интересуется ими. Поэтому, когда возникли протоколы, я не могу ничего сказать, ну, потому что нету этой даты, то есть есть только время, когда они были опубликованы впервые. Да. Значит, следующий вопрос, Нина спрашивает, почему они не становятся достоянием общества? Я думаю, Нина, ты понимаешь, какой ты вопрос задаешь. Или СМИ о них не знают? В протоколах там надо внимательно почитать, Нина, там написано, что все средства массовой информации в наших руках, то бишь в еврейских. Кстати, хочу сказать, вы думаете, что неспроста, вернее, вы думаете, что просто так вот возникли статьи в Уголовном кодексе, в Российской, допустим, Федерации, да, во всех демократических странах мира. Антисемитизм. То есть, подними этот вопрос, это значит настраивание общества против евреев. То есть, махровый антисемитчик, тот, кто издаст, махровый антисемитчик, тот, кто пожелает проплатить издание такой книги, да, или книга, да, там, или это журнал, то есть 100%, что и журнал закроют, и издательство обанкротится после этого, да. И тот человек, который попытается это сделать, естественно, не будет пожалован и тоже сильно пострадает. У нас же вообще, если вы знаете, ну даже взять, я не буду говорить про другие страны, евреи поднимут вопрос, все, и государство тут же закрывает это дело, тут же удаляет, как говорится, тех, кто пытается там это опубликовать, да, потому что антисемитизм, вот обратите внимание, одна нация защищена законом во всех странах мира. Все остальные, я извиняюсь, не знаю, как сказать, ну, на кого хочешь, так и говори, против кого хочешь, так и подстрекай. Ничего тебе не будет, нету такой статьи, что вот против русских кто-то выступает или настраивает и его посадят. Не будет ничего, да. Так как, я говорю, и на чукчу можно, и на украинца можно, и на белоруса можно говорить что угодно, да. Но, тем не менее, я говорю, жизнь такова, что законы всех стран мира на стороне евреев. Это тоже подтверждает о том, что все-таки протоколы являются делом рук евреев, да. Поэтому они не могут стать достоянием общества, чтобы вот... Ну, никто не пострадал, то есть их не пустят в такую печать. Есть, допустим, вот, книги некоторые, да, в России. Они изданы, ну, допустим, по благословению, там, допустим, не знаю, там, как он называется, или епископ кронштадтский, или, там, забыл, как, под, ну, не патриарх он, в общем, владыка какой-нибудь, да, или архиепископ, кажется, вот архиепископ, да. Вот, что по благословению его, вот, допустим, Платонов, кажется, или Платонов, кажется, да, напечатал книгу, где вот эти опубликовал протоколы сионских мудрецов, да, так это и печаталось где-то под православным прикрытием, а православные против евреев, в общем-то, настроены довольно хорошо. Многие из православных понимают, что это дело рук евреев, то, что творится в России, да и не только в России, по всему миру. Поэтому вот они, как говорится, с благословения архиепископа вот издают иногда, конечно, в небольших экземплярах, небольшим тиражом, но тем не менее пытаются что-то издать. А в обычном издательстве, я не знаю, вы знаете или нет, любая книга, любой журнал, которые издаются, независимо от того, на какую тему, первые, там, кажется, 10 экземпляров передается в спецслужбы для проверки, что за литература и какую информацию она несет. Поэтому, я говорю, любой издатель, он поймет, что если заняться изданием этих документов и озвучить, конечно, против евреев поднимется большая волна. Вот, допустим, не буду говорить там про другие страны, в самой же России. Банки, нефть, газ, уголь, потом трубопроводы нефтяные, газовые, это все собственность практически евреев. Поэтому я говорю, даже при Ельцине так правительство там на добрых 80% из евреев состояло. Все перестройщики евреи, возьмите, как говорится, начиная с Гайдара, Чубайса, дали кабинет министров, там, говорю, евреи по полной программе. Поэтому, вы знаете, поднять этот вопрос... А евреи то у власти. И сегодня, я вам хочу сказать, основная масса евреев у власти находится. Вы только посмотрите, вот при Ельцине было, при Путине было, при Медведеве было. Администрация президента, вот обратите внимание, там Сурков еврей. Вот президенты меняются, а тут остается, или это договоренность такая, да. Там и забыл еще одну фамилию, вот Дворкович. Это такие явные, типичные, они в администрации президента, помощники президента страны. То есть все документы, все дела через их руки проходят. Президент вроде как бы вот Путин, допустим, да, или Медведев, или Ельцин. И заметьте, президенты меняются, а эти остаются. Это тоже о чем-то же говорит. Так что вот Нина и ответил, почему их в обществе нет, я имею в виду в открытом чтении, да, потому что это вопрос, можно сказать, для кого-то будет очень щекотливой. То есть это будет с уголовным делом связано, да, поэтому не каждый решится вот так их опубликовать. Анатолий из Волгограда пишет: когда-то до церкви я плотно читал книги Климова. Да, он тоже пишет на эту тему. И возненавидел евреев всем существом. Тоже для души ничего хорошего. Я не совсем понял, что для души ничего хорошего. В смысле информации о евреях или что-то другое. Я не совсем понял, что для души ничего хорошего нету. Ну, в плане, если так прочитать, что евреи творят, то я имею в виду, то, конечно, когда видишь, что это все творится, то ничего хорошего, действительно, душа не ликует, когда видишь и понимаешь, что все действительно идет под откос. А, в плане информации, что для души ничего, ну, в плане духовного возрастания, морального развития, конечно, тут ничего хорошего нет. Хотя я вам так скажу, что с одной стороны, я вот иногда говорю, читайте внимательно протоколы. Ну, кто их читает, да, я не заставляю там, и это такой вопрос, можно сказать, личный, да. Но я говорю, читайте внимательно. Мне говорят, зачем? Ну, там, говорю, расписаны рецепты, как нас, дураков, вокруг пальца обводят некоторые. Я говорю, читать такую информацию, ну, как бы для духовного возрастания вроде как бы там нет информации. С другой стороны, там можно много почерпнуть информации, вот каков тип и склад ума нашего славянского человека, допустим, да? Почему он вот так думает, почему вот такие, вот, говорю, участник во всех революциях, когда кто-то его подбивает, а он, как извините, дурачок, лезет вечно на какие-то штыки, какие-то революции делает, а потом его, как правило, всегда в рабство какое-то прягают, да, то я хочу сказать, там много информации для того, чтобы для себя сделать выводы, чтобы не быть вот таким, чтобы тебя и дальше могли вокруг пальца обводить. Я, например, как говорится, конечно, Библию читать, моральные законы Божьи, это одно, протокол это совсем другое, но тут идет же как раз разложение морали и расписываются способы, как это происходит, да, по какой причине нас удается вокруг пальца обвести. То я хочу сказать, лично я нахожу очень много интересной информации для, не то что для возрастания, а для того, чтобы понять, ведь они пишут, и какие мы, и почему мы такие, и какой у нас склад ума. И я говорю, читать надо для того, чтобы не быть таким и, используя эту информацию, изменить свое состояние, чтобы не быть тем, кого так можно было бы дурить. Значит, Галя из Дегтярска пишет: Евангелие от Иоанна, 8 глава, 51 стих. Вопрос. Все герои веры, которые соблюдали Слово Божие, все увидели смерть воочию. Как понимать? Значит, я сейчас прочитаю Евангелие от Иоанна, 8:51. Значит, читаю, значит, Иоанна 8:51. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, извиняюсь, я не тот стих читаю, истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. А ну, здесь речь о чем идет? Не идет о том, что человек вообще не умрет, да? Речь идет о чем? Вы все знаете, согласно, будем так говорить, божественного приговора, после того, как Адам и Ева согрешили. Возмездие за грех – смерть. То есть, фактически, ну, за редким исключением, кто был живым, взят на небо, и кто в конце удостоится быть живым. Все остальные, я не говорю о неправедных людях, а говорю о праведных, что все остальные все равно пройдут, будем так говорить, через процесс смерти. Возмездие за грех – смерть. Мы грешили, хотя и покаялись, хотя и изменились уже в жизни, уже не делаем того, но мы все равно должны претерпеть смерть, так как это, будем говорить, и есть нам наказание, которое должно как бы всем вообще быть применено, да? То есть все проходят через смерть. Почему здесь так написано, тот не увидит смерти вовек? Речь идет о том, что речь идет не о смерти здесь, которая на земле, однажды рождается человек и однажды умирает, а речь идет о том, что не будет второй смерти. Что эти люди, ну, это как временная, будем так говорить, остановка в путешествии в небо, да? Вот он живет, вот он умер, на какое-то время отключился, потом воскресение происходит, и он продолжает уже жить вечно, да, если удостоен вечной жизни. То есть речь идет именно о том, что смерти не увидит, то есть вечной смерти, которая будет навсегда для преступников, которые будут приговорены к наказанию через горение в озере Огненном, да. Поэтому здесь не об этом идет речь, что не увидят смерти. Все умирают, как положено, да, в соответствии с Божьим повелением, возмездие за грех – смерть. То есть здесь речь идет именно о том, что не увидят смерти, то есть, которая навеки лишит человека возможности общаться с Богом, то есть вообще навеки исчезнет со Вселенной. Тут об этой смерти идет речь. Помните, по откровению есть смерть первая и смерть вторая. То есть первая – это вот обычная на нашей земле, когда каждый человек умирает, да, и заканчивает свой жизненный путь уже в прахе земном, да. И вторая смерть – это когда будут воскрешены люди и опять будут умершлены в озере Огненном уже навсегда. То есть больше никогда во Вселенной эти личности не появятся. Они исчезнут, как говорится, с лица земли. Даже и праха не останется от этих людей. Дальше Анатолий из Волгограда спрашивает, почему Джеймса и Елену Уайт хоронили в субботу? Как увязать четвертой заповедью? Почему Иисуса ученики оставили в покое, когда он умер? Ну, и вы знаете, Анатолий, я думаю, ты понимаешь, насколько это вопрос такой, будем говорить, непростой и где у нас нет достаточной информации. Я не могу сказать, я не помню, когда она умерла, Елена Уайт. Ты пишешь, что даже и Джеймса, и Елену Уайт хоронили в субботу. То есть, что получилось, что именно на субботу похороны были назначены. Мне трудно сейчас что-либо на этот вопрос сказать, потому что, я думаю, умерла бы Елена Уайт в понедельник, не думаю, что ждали бы субботы. Было бы на неделе уже похороны, да. Там какое-то время надо, ну, приготовить покойника, да, к погребению, там что-то надо будет сделать на кладбище, да. Ну, так я к чему это говорю, что фактически, может, умерла незадолго до субботы, и ждать, ну, как бы, что мог труп начать разлагаться, да. Поэтому я затрудняюсь сказать, почему именно хоронили в субботу. Там, не знаю, специально, не специально, но я так хочу сказать, Анатолий, это тоже такой вопрос, где, ну, если это увязывать с четвертой заповедью, да, вот говорят, ну вот в субботу кто-то рожает. Дальше, в субботу кто-то умирает. Дальше, если в субботу человек умер, даже если вот у нас верующих, да, ну хочешь не хочешь, если его оставить умершим в той позе, в какой он там лежал, да, и, возможно, знаете, и позы различные, и искаженное лицо, может быть, было, да, потому что процесс смерти, сами понимаете, не из приятных процессов, да. Так я хочу сказать, если его оставить до захода, чтобы не нарушить субботу, Вы понимаете, в каком состоянии будет этот покойник, когда он остынет? Там ни руки, ни ноги, ни согнешь, ни разогнешь, ни уложишь, ни оденешь. Понимаете, да? Поэтому в субботу это я не скажу, что там это нарушение какое-то. Это такое непредвиденное дело, как можно сказать, как и пожар, если бы был, да? Что покойника и омывают, покойника уже одевают. Конечно, там мне уже не будут целую субботу с покойником, но что необходимо сделать, чтобы потом уже не возникала проблема, да, что дальше делать с ним, как одеть его или еще что-либо, да, то я вам скажу, что тут в принципе ничего такого нет, что в субботу покойника омоют и оденут, допустим, да. Далее, но если человек умер в пятницу можно приготовить, там за день может быть ничего и не случится, хотя я вам скажу, это смотря в какой стране. Вот обычно у мусульман так до захода солнца в тот же день надо быстренько, насколько я помню, да, человека нужно похоронить, предать земле, и, кажется, до захождения солнца, если мне память не изменяет, да. Ну, я хочу сказать, да, если жаркая страна, и в пятницу человек умер, тут вообще, будем говорить, сами понимаете, да, раньше же не было холодильников, как у нас сейчас, и что будет с покойником, и кто его будет хоронить, когда от него будет неприятный запах, да. Поэтому трудно сказать вот все причины, почему именно и Джемса, и Элен Уайт хоронили в субботу. Я даже, честно скажу, читал на эту тему. Мне как-то даже и в памяти не осталось, в какой день их хоронили. Я этому особенно, в принципе, не придавал значения, не придаю, да. Но я не думаю, там даже если хоронили, то это просто так... как говорится, с неуважением к субботе, да, возможно, какие-то обстоятельства были, способствующие тому, что в субботу были похороны. Так что я думаю, что там были какие-то причины, да, уважительные, то ли там уже ждать нельзя было дальше хоронить, то ли еще там, бывает же и так, я хочу сказать, что иногда вот можно было бы похоронить, родственники должны приехать, кто-то не может добраться, и ждут родственников, из-за этого уже там, ну, сами понимаете, смерть – это несчастье. Тут уже, как говорится, там, сами понимаете, да, не все так может быть гладко, не все так может быть понятно, вот как нами надо каяться. У нас, видите, как попроще, умер человек, там, ну, сам может сказать, когда хоронить. Не знаю, как где, но есть и холодильники сейчас. Но у нас здесь в Латвии так эти каплицы на кладбище стоят. Они такие, никогда не отапливаются из толстых стен. Ну, как погреб, там достаточно прохладно. И там день-два спокойно покойник может находиться. Поэтому его туда привозят сразу, и он там может и стоять какое-то время. Бывает, что в больнице, при морге есть там холодильники. Но опять-таки, говорю, разные страны, разные условия. Мне трудно сказать, как раньше это было, то точно, что не было холодильников, точно, что не было морозилок, там покойника куда-то, чтобы положить, чтобы он подождал. Так что я думаю, что это не столь такой вопрос серьезный, потому что причин может быть очень много, и я не думаю, вот Элен Уайт хоронили, а чего? Описал там кто-то или не описал? Почему в субботу хоронили, я, например, ну, не считал такой информации, поэтому не могу ничего сказать, но думаю, что это не просто так. Не в связи с пренебрежением к субботе. Джеймс вообще дней 10 лежал, Анатолий пишет. Ну, мне трудно сказать, я просто этой информации, что-то у меня она не осталась. Может, даже и не читал этого, не исключаю. А может, читал, но этому не придал значения, потому что у меня есть такое, я кое-что читаю, но на кое-что я вообще могу не обратить внимания в силу того, что это, так будем говорить, вопрос неморальный, да. Салават пишет из Челябинска. Есть исследование, что Христос умер в четверг, а воскрес в субботу из исхода и по пророчеству Ионы, но это не принимается христианами. Что я могу сказать, Салават? Вот ты пишешь, что в четверг. Я вообще по поводу этих исследований, насколько я знаю, они у меня где-то даже дома лежат, да? Значит, что эти исследования, что в среду умер Христос, а в субботу воскрес. Это по этим исследованиям, да? Но я что хочу сказать там? Ну, кое-что я читал, кое-что, кое с чем можно было бы даже и согласиться, допустим, да? А кое с чем там можно и не согласиться, но я что хочу сказать. Я уже не раз, как говорится, на эту тему говорил, могу немножко повторить. Я когда вот обращаю внимание на вот эти нововведения, новые исследования и новые вот эти вот откровения, да, там, то суббота не в субботу, потому что мы не по тому календарю живем, то двоица, то троица, да, то единый Бог, то не единый, триединый, то вот этот вопрос, когда Христос умер. Но я вам скажу, вот у меня такое ощущение, что кто-то сидит специально такой с башкой, не хочу сказать, что доброй, но которая работает неплохо, да. И извините, нам, дуракам, подкидывают вот такие темы. И эти темы поднимаются так остро, что это же вообще, ну, мы не знали этого. Это же конец света, как без этого мы вообще стали христианами? Ведь мы же заблуждаемся там относительно какого-то дня, допустим, да? И я вам хочу сказать, посмотрите, какой сыр-бор происходит, какие дрязги, какие разборки, сколько разделений. Далее, я обратил внимание на тех, кто поднимал эти вопросы, вот эти исследования, кто их распространял. Я с такими лично знаком. И я вам хочу сказать, я вообще от этих людей не в большом восторге. Это так я мягко сказал. Больше даже скажу, в печали. Люди такие, неважно чем бы, моралью не занимаются. И не занимались вопросами морали. Вопросами освящения, допустим, да, не занимались. Занимались вот такие вот различные вопросы, ковыряют, задают вопросы. Извините, я, не, ну, так сказать, вот вроде, больше оно получалось, баламутили собрание. Люди, которым не важно, что говорят, главное, что они говорят, и главное, что они встряют в спор, создают вот эти спорные ситуации, и в конце концов их просто брали и, как говорится, ну, за шиворот, не за шиворот, но выдворяли из церкви, исключали, выгоняли, кого с проклятиями, кого без, но тем не менее выгнали, да. И я хочу сказать, вот те же люди, которые поднимали эти вопросы, вот эти вот, что Христос там не в тот день умер и не в тот день воскрес, да, вот это именно по пророку Ионе, что 3 дня и 3 ночи, а тут если в пятницу какие там 3 дня и 3 ночи, пятница вечер это буквально вообще может быть там час-полтора-два максимум, да, суббота, ну ладно, это еще можно сказать сутки, а воскресенье рано утром на рассвете это вообще опять несколько часов, да, какие тут 3 дня и 3 ночи, да, тут вроде как бы, ну ладно, еще 3 ночи, а 3 дня так еще совсем, как говорится, не знаешь, где взять их, да? Так я что хочу сказать? Вот эти люди, ну подняли вопросы, ну подняли их остро очень, там, да, как вроде важна какая-то истина, ходили, доказывали, ну ладно, доказали, кто принял, кто не принял. Дальше, где эти люди? Они опять, я говорю, там же и двоица, и троица пошла. Там же и суббота не в тот день, сейчас суббота беглая, она бегает по неделям, в одном месяце, в такой день, я имею в виду во вторник наш, может быть, в другой день, в месяце, там, в четверг, может быть, суббота, да? У них такая сейчас бегающая суббота. Так я что хочу сказать. Опять же, эти люди продолжают вот в этих, так называемых, истинах, в кавычках, копаться, распространять. Многие вообще, кто из нас, где уже они сегодня, кто в иудаизм ударился, да, кто уже и обрезался, и капу на голову одел там, или как она называется, да, что я хочу сказать, они так, как были вот такими, извините, неорганизованными личностями, они такие остались. И я не разу просто поднимал, когда поднимали такой вопрос, говорил, ну хорошо, ну допустим, что поменяется, даже если вы правы? Что поменяется, если Христос, значит, умер в среду, воскрес в субботу? Ну хорошо, то у нас в пятницу и воскресенье это было, да? А теперь в среду и в субботу. Ну, кто-то говорит, это в подтверждение субботы, а кто-то говорит, наоборот, в опровержение субботы. В субботу надо было в покое, надо было лежать до воскресенья, чего он встал. И говорю, и так вот смотришь, какие вопросы возникают, и опять начинаются споры, и опять начинается разделение, и опять ничего нет объединяющего этих людей. Кто в лес, кто по дрова. Все, полный разнобой. Поэтому, исходя из этого, я так посмотрел на людей, которые говорили, эти вопросы поднимали, да. Посмотрел, что дают им эти вопросы. Кроме колотни, споров, разделений, больше ничего не было хорошего. Плохого, все плохое. Хорошего вообще я ничего не видел. И какие-то люди, они тоже у меня не вызывали восторга. Все мы понимаем, читая Писание, что никто нечистый туда не войдет. Речь идет о вопросе святости. Или мы победим грех и спасемся, или не победим и останемся здесь. Для второй смерти, да? Вот самая главная тема. Даже для того, чтобы исследовать Писание, я уже не раз говорил вам, что душевный не разумеет того, что от Духа Божия. То есть плотской человек не может понимать Бога правильно. Далее, как он может, если не занимается вопросами освящения, как он может правильно, без искажений, толковать Писание, вот, допустим, вот эти же вопросы поднимать? А я хочу сказать, кто занимается моральными вопросами, он, как правило, этими темами не занимается. Он даже так скажет, ну, если это важно, Бог откроет. А вот то, что уже важно, мы понимаем вопросы освящения, это открыто, и эти люди занимаются этим, занимаются на полном серьезе. Поэтому я так скажу, я эту информацию имел, имею даже где-то, вот сейчас я не знаю, где она у меня, но она, знаю, что точно есть, да. Но я хочу сказать, ну, почитал я, а что оно даст? Ну, очередную колотню, ну, допустим, это так. Вы думаете, какая-то бабушка будет по насовскому календарю высчитывать и по этим ветхозаветным пятикнижьям Моисея будет высчитывать и согласиться с тем, что там... Я уже говорю, бабушка, там и взрослые люди, будем говорить, как говорится, не хуже ума, не каждый поймет эти все подсчеты, расчеты. Ну, говорю, ну давайте еще христианство пусть разделится, кроме всех тех вопросов, по которым произошло разделение, пусть еще разделится и по поводу того, когда умер, когда воскрес. В принципе, я говорю, для нас даже так, я скажу, что это вопросы такие второ-третьестепенные, да. Вот что Христос, когда же явится Христос, жизнь наша, как уподобиться Христу, как достичь этого состояния, это 100% первостепенной важности вопрос. Но я хочу сказать, а кому он нужен, этот вопрос? А кто его поднимает? А кто находится в поиске, чтобы докопаться, да, до той святости? Вот тут как раз, как говорится, энтузиастов и смотришь, и нет. Поэтому я так хочу сказать... что исследования такие есть, и много еще других исследований, но я хочу сказать, ничего они не дают. Мы вот недавно читали, кажется, с Тимофея, первое послание Тимофея, первая глава, да. Там мы говорили о чем, что нам вопросы, которые нужны, чтобы мы их поднимали. Ну, сейчас я прочитаю, просто чтобы не быть голословным, да, тема. Так. Первая Тимофея, первая глава с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя, то есть Тимофея, прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными». Вот обратите внимание, чтобы не учили иному чему-то другому и не занимались баснями и родословиями бесконечными. У нас сейчас не родословие, а у нас сейчас другие вопросы, доктринальные какие-то вопросы, да, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Вот обратите внимание, поднимать нужно вопросы, которые производят или дают что? Божье назидание в вере для нашего возрастания, чтобы мы становились мудрее, умнее. Вот это действительно тема. А то, что вот это доказательство, препирательство там, будем говорить, документы, подсчеты, расчеты. Ну, я хочу сказать, даже так говорю, Я вот слушал, когда говорили мне, вот мы субботу не в тот день праздновали, поэтому не было благословения, поэтому мы не освятились. Ну, конечно, я понимаю тех людей, которые вообще в эти вопросы не вникали, поэтому для них это существенный аргумент, что благословение то Бог же благословляет в субботу, и не в нашу, а в Его, а мы же, допустим, не в Его субботу, мы же не по тому календарю Богу поклонялись, поэтому, а Бог же вроде, как говорится, уже на работу ушел, он уже не занимался благословением своих верующих, да? Так я что хочу сказать, ну, поменялся день, ну, в другой день суббота стала, но отношение осталось то же самое. Субботство как не было с этой субботой, субботство так нет и с той же субботой, с новой. Только проблема, звонят друг другу, так когда же суббота, на неделе, мне же надо заранее знать, когда мне, как спланировать свои планы, да? Одна проблема, когда суббота, в какой день? А здесь вот смотрите, сказано, цель же увещания, цель собрания, цель общения, да? Мы уже прочитали, Божье назидание в вере, или точнее, цель увещания, есть любовь от чистого сердца, что мы должны учиться, чему должны учиться, к чему стремиться. И доброй совести, и нелицемерной веры. От чего отступив, заметьте, отступили от этого давным-давно и очень многие, если не все. От чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Вот это все называется пустое слово. Слово, которое не назидает человека. Поэтому, Салават, что я могу сказать по поводу того, что это исследование не принимается христианами. Ну, я хочу сказать, я уже сказал, какие могут быть последствия, что это дает и что это дало тому, кто принял. В принципе, ничего не дало, и люди, я бы не сказал, что поумнели, приняв вот эту истину, вот эти исследования, да, а то, что стали еще более гордыми и заносчивыми, что еще стали больше спорить с другими, кто не принимает, то это точно. Поэтому я скажу честно, что я даже не вижу смысла вот этими вопросами заниматься. Действительно, только разнобой, разночтение Писаний, да, это только споры и разногласия. Никакого назидания, никакого возрастания не было и не будет. Да, ну и Салават пишет, и в каком году? Тоже, что не в том году, и он еще и умер, да. Кстати, никто не знает, когда он родился, это так будем говорить. Подсчеты, расчеты, плюс-минус, там это с натяжкой, точно так, как Рождество ночи с 24 на 25 декабря, ну, по нашему календарю, да. Опять говорят, ну, никто не знает дня рождения Христа. Ну, приняли вот именно почему-то в этот день. Но сами знаете почему-то, потому что это день языческий, да. День, связанный с поклонением Солнцу. Вот как раз... Туда же и день рождения Иисуса Христа, как говорится, приобщили. Значит, Салават пишет, что в каком году тоже, как говорится, есть исследование, что с годом, как говорится, тоже нестыковка какая-то. Есть тоже расхождение, да. Да, я тоже это знаю. И Салават пишет, что я пока придерживаюсь комментариев Елены Уайт. Я тоже. И думаю, что я не пока придерживаюсь. Я пока не вижу смысла в том, чтобы вот это внедрять в сознание людей и еще больше баламутить их сознание. Оно и так у нас настолько взбаламучено в церквах, настолько там все перевернуто с ног на голову, что еще этих вопросов не хватало для того, чтобы окончательно, как говорится, мы потеряли здравомыслие и рассудительность. Анатолий с Волгограда пишет, почему до Синая могли жениться на родственниках, например, Авраам, а потом это стало грехом? В чем суть греха? Ну, тут, если говорить о грехе, это не убийство, это не прелюбодеяние, Здесь вопрос, как бы, вот в чем заключается. Я думаю, Анатолий, ты знаешь, и все вы слушатели знаете, что чем чревато женитьба или замужество на близком родственнике. Так, как правило, вопрос генетический, как правило, нестыковки идут в плане генов, рождаются уроды, рождаются, извините, дебилы. Ну, и не говорю от всех и всегда. Я знаю даже сам вот людей, двоюродный брат и сестра поженились. Ну, с большими натяжками, и живут, и дети родились. Но, я хочу сказать, это вовсе не исключено, что может и родиться урод какой-нибудь, дебил какой-нибудь, да. Поэтому родственники ближайшие, когда женятся, это чревато последствиями. Тут грех не в смысле такой моральный грех, а грех какой, что ты нарушаешь законы природы, и родится ребенок, извините, дебил, и получается, он не виноват просто из-за того, что вот эти люди, которые вступили в брак, будучи близкими родственниками, вот не прислушались к мнению Бога, будем так говорить, и пустили на свет какого-нибудь инвалида, который всю жизнь будет либо в психушке где-нибудь лежать, либо в доме для умственно отсталых пребывать, да. Вот это, как бы, в этом грех, да. А если говорить там об Аврааме, ну, я так хочу сказать, это же, я думаю, Анатолий, ты помнишь, что уже в книге Пятикнижья Моисея там написано, что не тетка там, помните, там, или там не двоюродная сестра там не могут быть там женою, там, да, ну, эти близкие родственники перечисляются. Авраам еще, когда был, еще не было той церкви, будем говорить, израильской, как это было уже во времена Моисея и Аарона, да, ну, там были немножко другие обстоятельства, Бог, ну, уже, как говорится, допустил такое, ну, в силу того, что жениться надо было этому Аврааму, ну не где-нибудь, чтобы генетика подходила, а ума, извините, и близости интересов никаких не было. Тут надо было, чтобы действительно что-то было такое общее, да. Поэтому, как говорится, и женился Авраам на Саре, хотя они были родственниками, да. Я просто скажу, вот у меня есть знакомая, которая козами всю жизнь занимается. То есть держит коз, молоком, как бы, козьим пользуется, да, там продает, это и заработок, как бы, от них, да. Но я что хочу сказать, она достала когда-то хороших козлят, там козочку, козлика, породистые, молочные были оба, да, представители этой породы. И что я хочу сказать, вот у нее рождаются от них дети, уже потом, уже тех нету, как говорится, папы и мамы, козы и козла у живых, они уже умерли. Уже ихние потомки. Но все они их скрещивают, да, там козлов с козами, сводят, случают. Но они являются родственниками все уже, да. Так я что хочу сказать. У нее, вот это там, мои, как говорится, и наблюдения, и она говорит, я говорю, это козочка или козика? Она смеется, говорит, не козочка и не козик, говорит, а ну. Я говорю, это как? Ну, а так из-за того, что близкие родственники в браке были, так будем говорить нашим языком. Случка происходила именно, тут все уже родственники. Да, иногда, говорит, рождаются и ничего, а иногда, вот, говорит, там, две козочки. Вот, а одна оно, а другая козочка или козлик. А бывало так, что, говорит, двое рождаются и оба оно. Ну, говорит, я уже эти уже оно, уже оно, как говорится, ни туда, ни сюда. Она говорит, ну, подрастает там, кому-то там на мясо, кто-то просит, да, молоденьких там, как барашек, да, используют, ну, убивают, да. А те, которые, как говорится, имеют половые признаки, да, и могут размножаться, вот из них опять, как говорится, происходит потомство от них, да. Так я говорю, так же и с людьми. Я не раз слышал по поводу еврейских семей, да, что еврейские семьи зачастую вступают в брак из корыстных соображений. То есть они, как говорится, своего сына женят на чьей-то дочери, зная, что они из ихнего же родства, и чтобы деньги не ушли куда-то на сторону, как говорится, в свое колено, будем говорить, и в свое родство, да, что иногда бывает выбирают жениха или невесту для своей дочери или для своего сына из ближайших родственников, чтобы, ну, как говорится, мы родственники, мы богаты, капиталы не должны куда-то уходить. И я несколько уже раз слышал, что вот эти браки, вот такие, будем говорить, по расчету, для ради сохранения капиталов, да, очень часто завершаются именно рождением вот таких, извините, дебильных детей. И потом эти дети всю жизнь, вот так будем говорить, инвалиды. Ну, я говорю, что есть случаи, будем говорить, даже Адам с Евой, вот, ладно сказать, если Бог взял из ребра, то, значит, генетика должна совпадать, да, женская, хотя я говорю, Бог там не связан ребром Адамовым, да, он может и без ребра это мог бы все сделать, да, но я что хочу сказать, ну, уже от них рождались дети, ведь они же размножались, будучи сначала родными братьями и сестрами. Понимаете, это уже когда они там уже далеко, как говорится, размножились, далеко разбрелись, там уже были свои какие-то там уже, будем говорить, генетические, будем так говорить, какие-то уже изменения там, я имею в виду, и тогда уже как бы с чужим, там, на чужом женились, подмешивалась как бы свежая кровь там, да, а я говорю, а вначале ведь были все родственники, и ничего не было, возможно, Бог вначале, понимая, что так, как говорится, и ну, по-другому не получится где-то найти с другой планеты невесту, да. Поэтому, я говорю, так и было, и Бог, видимо, и сохранял, и благословлял. Значит, Надя спрашивает, в протоколах третий абзац есть интересная оговорка о свободе. В сущности, как я поняла, речь идет о той же свободе, которую призывает Павел в Ефесянам 6:5-4. Как назвать такую оговорку? Цинизм, что ли? Ну, это тут надо, видишь, сейчас мне протоколы. В протоколах третий абзац. А, протоколы, это четвертый протокол, я так понял, да? В протоколах четвертый протокол, третий абзац. Сейчас, минуточку, подождите, я сейчас гляну, здесь у меня где-то должны быть. Сейчас так, протоколы. Надя, я здесь вот в своих протоколах, я не знаю, где ты протоколы, может, у нас не совпадают эти абзацы, но я тут третий протокол, раз, два, три. А, вот точно есть свобода, точно есть, я немножко неправильно посчитал. Так. А здесь написано, смотри как, но и свобода могла бы быть безвредной и просуществовать в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры в Бога на братстве человечества. Я думаю, что здесь, смотрите, мы же говорим о какой свободе, что не должно быть насилия, что свобода должна быть. Но при условии, мы верим в Бога, мы корректируем свой рассудок, мы идем по пути освящения, у нас есть Божьи законы, чего не хочешь себе, не делай другому, да. Мы не можем в силу моральных устоев, да, будучи свободными, я имею в виду, вне насилия чего-то, да, мы не можем и другого насиловать, мы не можем и другого тиранить, да, потому что Бог нам говорит, что я никого не угнетаю, и вы никого не угнетаете. Здесь они пишут, я хочу сказать, это же евреи, они же, в принципе, как говорится, кто как не они понимают принципы свободы религиозные, да, и они говорят правильно. В принципе, как сказать, здесь цинизм, не цинизм. Ну, употребляют, конечно, вот даже правильное, как говорится, выражение, что свобода могла быть только на принципах веры в Бога, на братстве человечества. Но в жизни то люди же не человек, человеку товарищ, друг и брат, да? А человек человеку волк, как люди говорят иногда. Далее, ни с какими принципами веры в Бога это не связано. То есть эгоизм, гордость, обидчивость, тщеславие, корость, да, это присутствует человеку. И дай ему при этом свободу. Ну, вы сами понимаете. Если я эгоист, если я гордец, если я корыстолюбец, да, и мне дали свободу, у меня нет никаких моральных рамок, да, для моего поведения, ну, конечно, эта свобода вред причинит всем остальным. Ну, и меня будет разлагать, и меня будет приучать к преступлению, да, но я же буду и другим причинять боль, да, и я их буду обманывать, я буду хитрить, я буду насиловать, я буду пользоваться этими людьми. Поэтому я говорю, что они просто упоминают, что да, по Божьему принципу вот так можно было бы, если бы люди были верующие в Бога и были верующие не на словах, а действительно на принципах Божьей веры строили свою жизнь, то, конечно, эта свобода могла быть. Но здесь же, значит, понятие такое, как свобода, тут же другое, да, тут они же пишут, что как эти гои, как эти язычники понимают ее, мы им подкинем, а они поймут это вот так, и мы будем этим пользоваться. А на самом деле, наверное, здесь дальше, я сейчас просто не помню, давно читал, да, они говорят, а ведь абсолютной свободы на самом деле же не может существовать. Абсолютная свобода. А мы же им подбросили, евреи как бы пишут, что понятие об абсолютной свободе, чтобы они тут с ума начали сходить от свободы. И чтобы потом натворили дело, а потом сказали, что мы творим. Так что они здесь просто упоминают, что да, они свободу предоставляют не божественную, далее, не основанную на братстве человечества, не на принципах веры в Бога, да, но, говорит, и она вредная получается. И мы эту свободу внедряем с целью причинить вред народам, которых мы к этим идеям, ну, привлечем. А по-божьему, если бы это было, да, на божьих принципах, этого вреда бы не было, была бы польза. Значит... Улиас, я так понимаю, вроде бы это с Минска, да? Сестра писала в прошлый раз. А то у меня тут как бы ник такой, Улиас. Значит, пишет такое. Христиане ждут скорого пришествия Христа. Иисуса Христа. Или конец света. Но почему-то усиленно плодятся и размножаются. Особенно священники. Для меня это парадокс. А как вы думаете? Ну, конечно, это вопрос такой интимный, да? Тут же вы сами понимаете, да? Может быть, бы и не хотели бы плодиться. Зачастую это, будем так говорить, результат невоздержания в половой жизни, да? Потому что, как говорится, плоть своего хочет, отказать мы себе не привыкли, отказывать не привыкли, да, и тем более говорим, что сердцу не прикажешь, да, то я хочу сказать, если говорить о последнем времени, то, может быть, уместно стоило бы и напомнить еще и такое, где Павел пишет, возлюбленные, что время уже близко, так что имеющие жены должны быть как не имеющие, то есть там намек какой, что если ждут пришествия, то уже время близкое. Если время близкое, то имеющий жену должен быть как не имеющий. То есть он может с нею жить вместе, семью, хозяйство иметь, да. Но как бы от этих плотских утех уже, как говорится, должно было бы произойти удаление, да. То есть это должно уже подвинуться на второй, на третий, и, может быть, на пятый какой-то план, да. Но я хочу сказать, это в идеале, да, если люди духовные, если люди стремятся к чему-то, люди что-то понимают, меняется сознание, естественно, и похоти меняются. Ну а если говорить о том, что верующие вообще в плане освящения мелкоплавают, да, если спросить конкретно, как можно осветиться, то я говорю, кроме общих фраз ничего от них не услышишь. Это говорит о том, что они вообще не занимаются этими вопросами, кроме иногда на общую тему об освящении, иногда в общем вскользь что-то говорят, да, но не конкретно. Поэтому я так хочу сказать, если люди не занимаются освящением, то какое там близкое время? Похоть есть похоть, хоть близкое время второго пришествия, хоть не близко. Это похоть, она требует. Далее, воздержания нет, борьбы нет. Иногда говорят, усилия применять не надо. Ну, тогда зачем усилия применять, когда хочется, извините, да? Ну, вот, дальше поднимаются вопросы еще и такие, что, ну, по поводу противозачаточных средств. Гуманно, негуманно, по-христиански, не по-христиански. Одни говорят, что нет. Ну, если нет, а жить хочется, интимными отношениями хочется быть повязанным с супругой или супругом, то я хочу сказать, ну, конечно, дети будут рождаться. Нужно либо воздержание иметь, либо пользоваться этими средствами. Но тут следующий вопрос, а можно ими пользоваться или нет? И тут опять начнется, одни да, другие нет. Одни, что разумно, а другие, что это не по-христиански. Хотя я говорю, по поводу этого, я говорю, по-христиански, то тут же Библия нам не пишет. Раньше не было этих противозачаточных средств. И Библия на эту тему ничего не пишет. Но я хочу сказать, ну, вот кому как нравится, тот так это и трактует. Зачастую, да, я хочу сказать, вот почему-то у священников, у проповедников и детей много. И, ну, опять-таки я хочу сказать, ну, вы понимаете, это такой вопрос, где... Извините, но не подлезешь же к ним в постели, не будешь же им говорить. Вот вы должны, вот почему у вас много детей. Могут сказать, извините, а вам какое дело? Это так само, знаете, как иногда бывало. Я куда-то еду, бывает на 2, на 3 месяца, это немножко раньше было, да? Ну и как-то там приехал в одну церковь, баптисты пригласили меня, да, сказать слово. Ну и потом, ну, я сказал слово, потом пресвитер пригласил к себе домой, там, на ужин, ну и разговор завел. А ты, брат, сам ездишь? Я говорю, сам. А жена где? Дома. Он говорит, ну и сколько ты как из дому? Ну, я говорю, на тот момент где-то около 2 месяцев. Нехорошо, брат, ездить одному без жены. Я уже ему так начинаю намекать. О том, что, ну хорошо, мне одному на дорогу, а тут еще и жене, и я говорю, это дополнительные расходы, и кто-то скажет, вот, а ты еще и детей бы возил с собой, да? Я говорю, вы понимаете, тут люди то с одной стороны, то с другой стороны, но каждый что-то хочет найти и спросить, не очень приятно. Нехорошо, брат, а я говорю, а почему нехорошо? Нехорошо, сказал Бог, быть одному. Я говорю, вы имеете в виду, что как это я 2 месяца вот так вот жена дома, а я в поездке? Я говорю, вы это имеете в виду? Так культурно спрашиваю, намекаю, думаю, поймет он. Да. Организм же требует? Или у тебя не требует? Знаете, вопрос при людях был задан. Я уже ему и так намекаю. Я говорю, вы мне извините, но это такой вопрос... Нет, ты должен с женой ездить, потому что вот как ты мужчина можешь без женщины, то есть без жены. Я уже вынужден был отойти в сторону и сказать ему, говорю, слушайте, вы по себе судите. Вот у них, у баптистов как раз вот то и есть. На Украине говорят, как кутя, так и дитя. Что не год, то дитя. Потому что вот так, вот такой подход. Надо, брат сказал, Бог сказал, брат, что жена должна быть и, как говорится, должна исполнять свои обязанности. И он, и она. Вот тоже исполняют, вот тоже и плодятся, и размножаются. Да? Поэтому, ну, я так скажу, что здесь, конечно, мы не можем решить ни за кого и никак этот вопрос, да. Ну, вопрос понятен, казалось бы, если пришествие, то зачем? Зачем нам детей столько? Дальше, если столько искушений сегодня для детей, которых никогда не было раньше, Тоже вопрос, насколько тяжелее воспитать детей сегодня, чем это было раньше, да? Если учесть еще и такой вопрос, что в церкви вообще не учат, как воспитывать тех детей, и что дети рождаются, так будем говорить, мягко говоря, без какого-либо воспитания, то есть вот в церковь надо ходить, да Богу молиться. Это не воспитание, это просто так, видимость какая-то, да? А знания-то нету, и знаний таких-то нам не дают, то, конечно, учитывая все, учитывая близость времени, учитывая, что нет мудрости в воспитании, учитывая другие вот нюансы, да, то я говорю, конечно, нужно было бы подумать. Но опять-таки говорю, это такой вопрос, где, как говорят, третий лишний. Если они не думают, то ихнее дело, то это ихнее дело. Но я хочу сказать, иногда бывает и такое, приходилось мне тоже такое встречать. Там жена и муж, у них, ну, на тот момент, кажется, было 12 детей. Вот так вот, как 9-10 месяцев, так и дитя. Ну, где год еще, может быть. В общем, дети живут в одной комнатке, все вместе. Можете представить, и муж, и жена, и вот это вот около 12 детей. Там и новорожденные, там и уписиваются, там и какаются, там вообще заходишь, и можно просто упасть от того душмана, который там вот этот спертый воздух. Ну, а потом он рождает, ну, он и она рождают детей, приходят в церковь, вот у нас детей столько, у нас, вот мы не можем вытянуть их материально, нам нужна помощь, и помощь, и помощь, и помощь, и помощь. Ну, церковь раз собрала, церковь два собрала, но она тут, как говорится, бездонная бочка, опять дитя рождается, опять, не работает ни он, не работает ни она. Но она работать не может, потому что она все время в процессе находится рождения, да? А он не работает, говорит, что мщу государству вот этими детьми за то, что его там где-то когда-то с работы выгнали, да. Я говорю, ну зачем ты на свет пускаешь детей, ты же не можешь штаны одни на троих. А он говорит, а при чем здесь я, это Бог дает. Ну, и такие есть люди. Поэтому я когда смотрю, что кто-то размножается, а потом ходит с протянутой рукой, я говорю, размножайтесь. Я тоже подумаю, давать, не давать. Хотя и детей вроде бы жалко. А родители вот занимаются, вот как я говорю, амебы размножаются, и явно, что безголово, да. Но опять я говорю, заставить никто никого не заставит. Это вопрос, ну, настолько, как говорится, можно было бы сказать, а почему некоторые христиане много едят? Ну, я говорю, вот написано, должно быть воздержание в еде, да, должно. А что много едят? Ну, я говорю, вот видите, я же не могу сказать, вот что вы много едите. Он может сказать, я ем за свои деньги. Тебе еще что-то сказать? Конечно, я говорю, мы понимаем, что да, вот вроде должно быть вот так. Ну, а на самом деле, если есть за что кушать много, ну вот и едят. Может, они думают, что попадут на небо, а там же этого не будет уже. И хотят наесться, может, и так. Это я даже тоже иногда так с юмором иногда говорю. Вот. Чего верующие-то размножаются, да? Чего воздержания нет? А некоторые же говорят, так на небе ж будем как ангелы. Не женятся, не замуж не выходят. Там же ж не будет этого дела. Тогда понятно. Тогда куй железо не отходя от кассы, пока горячего. До пришествия, ну, хотят это, как говорится, удовлетвориться, чтобы всю нескончаемую вечность ничего не хотелось, да? Так что вопрос, сами понимаете, да? Да, по Писанию должно быть так, как вы пишете, да? А в жизни реально вот так, как оно есть. Значит, Валера, я так понимаю, что это Валера с Португалии, наверное, да. Валера спрашивает, вино в Библии – это сок, как говорят адвентисты, или брожённое как бы вино, да? В смысле, сок, который перебродил и стал вином. Наверное, такой вопрос, что вино в Библии – это сок, как говорят адвентисты, или это уже напиток спиртной? Ну, я не знаю, Валера, по поводу чего этот вопрос, ты задаешь, да? Ну, если вопрос там с вечерей как-то связанный, да? Что, типа, вот некоторые говорят, что должен быть сок, и он называется вином. А некоторые говорят, что это вино должно быть. Ну, я вам скажу такое, что если говорить о вечере, да, то я сторонник в любом случае сока виноградного, как вина, да. Смотрите, виноград, вино в граде, как бы, град, ну, как бы, плод, да, градинка вроде как бы, да, вот, ягода, и в ней вино. Библия пишет, когда этот виночерпием был Иосиф в Египте, да, то он выжал виноград и подал вино, тоже называется вино. Но в нашем понятии уже сегодня вино это уже перебродившее, да. Но вообще, если говорить о Ближнем Востоке, о земле палестинской, где евреи занимались выращиванием винограда и сок, вы сами понимаете, да, не было 3-литровых банок, не было крышек и не было этих закаточных машинок, да. Как хранить можно было вино, чтобы оно не прокисло? Я хочу сказать, вернее, сок. Он все равно прокисал, он все равно превращался в вино, хотим мы того или не хотим. Ну, так как рассказываю там, что вино никто не пил, там где-то понаходили в каких-то справочниках, что там всякое вино, оно перебродившее уже, если стояло какое-то время, да. И потом его разводили в какой-то пропорции водою, и это уже был такой, ну, чуть ли не как квас или как кефир. Ну, не знаю, было такое, не было такое, трудно мне сказать, не жил я тогда, ну, читать не читал на эту тему ничего, да. Поэтому мне как бы трудно сказать, как вот в плане вина, да, ну вот Валера пишет, что разговор не о вечере идет, да. Иисус на свадьбе сделал сок. Я склонен считать, что сделал сок. Потому что если сделал вино и напоил, споил народ Божий, то я хочу сказать, Иисусу тяжко пришлось бы перед Богом. Поэтому думаю, что здесь речь идет именно о соке. Хотя, видите, так как мы привыкли, сделал вино, так вино же это же не сок, у нас сок это сок по-русски, да. А вино, это уже перебродивший сок, да. Но я думаю, просто напоить людей, пьянку устроить, ну, как-то не вписывается в характер Христа. Тем более, если учесть, что сам не пил. А народ споил. Вот так бы мне сказали, вот я не пью. Ни при каком, как говорится, ни по какому поводу. Да? Нет, и всегда сухой закон. Но вот так бы поставить меня на место Христа. И мог бы я сделать сейчас из воды вино. Натуральное вино, там 12 градусов или 14, крепленное, да, там, не говорю светлое или там, или белое, или красное, да, там. Но я хочу сказать, вот я не пью, и я вот взял бы сейчас одну бадью, вторую, третью, и тут бы все село гуляло бы. Саша сделал чудо Божье, да? Они тут и так пьют, и я еще сделаю. Это так же самое, я говорю, как иногда говорят, бутылкой рассчитаться можно или нет. Ну как я, христианин, буду бутылкой рассчитываться? На тебе деньги, если ты заработал. Иди куда хочешь, вот тут я уже не могу дальше. Но пойти в магазин, будет своими руками купить и своими руками ему налить. Ну как-то, знаете, рука не поднимается и совесть не позволяет, да. Поэтому я думаю, что если речь шла не о вечере, да, ну, конечно, там на свадьбе, я думаю, что сок сделал, да. Ну, по жизни сами понимаете, сколько сок остается соком, через какое время он превращается в вино. Ну, какой крепости мы не будем говорить. Но я хочу сказать, начинает бродить, начинает образовываться вино. И вообще по жизни, конечно, я понимаю, что все-таки виноделие это на Востоке было распространенным занятием, да, и всякий сок бродил, виноградники были, сок давили, хранили, сами знаете такое, что вот мехи новые, мехи старые пишется, да, не наливают новое вино в мехи старые, почему? Потому что вино имеет тенденцию бродить, то есть расширяться, будет играть, порвет старые мехи, а в новые, то есть это речь идет о чем? Что все-таки вино бродило, и сок бродил и превращался в вино, говоря нашим языком. Ну, там сколько, кто сколько разводил, это что же, вот так вот, когда иногда говорят, что это вот в Израиле был такое, там, это что они разводили в такой-то пропорции вина и такая пропорция воды. Ну, воды, естественно, побольше. Я говорю, вы знаете тоже, как можно сказать за весь Израиль, вот все вот так в такой пропорции разводили. Ты пусти человека только к вину, и вы поймете, он будет стараться меньше его разводить, чтобы все-таки больше было алкоголя и больше было вот этого вкуса. Валера еще спрашивает по поводу вина. Как же там спросили, что сначала дают как бы худшее там вино, да, а потом уже, когда напьют, что сначала лучше, а худшее уже потом в конце дают. Ну, речь идет о чем? Я вам просто хочу сказать, даже если это и, вы знаете, что когда человек выпьет, да, вначале он ощущает вкус, потом уже все меньше и меньше, он уже, как говорится, ну, вкус, ощущение вкуса такого уже как бы нет, да, что в конце дают уже такое не совсем хорошее, я имею в виду, не совсем такое там вкусное, да, или там какое ароматное, потому что в конце уже не разбирают. Но я хочу сказать, точно так же возьмите вы и сок рознь, соки разные бывают, я говорю, даже виноградные, и на вкус, и на аромат, да. Но я что хочу сказать, ведь сначала, когда много сока выпьешь, потом тоже вот дегустаторы, если вы понимаете, да, они же не пьют стаканами и не пьют кружками. Для того, чтобы им дегустировать, для того, чтобы им определять там какие-то вкусовые качества, да, вина или сока, они по чуть-чуть там, вот им надо, чтобы не напиться, чтобы, как говорится, оскомину во рту не набить, да, и чтобы потом уже ощущение вкуса притупилось. Поэтому тут даже если и вино, то все равно, я хочу сказать, когда много, я имею в виду сок, когда много пьешь, через время уже, ты уже, когда чуть-чуть, ну я имею в виду, когда немного, тогда ты вот ощущаешь весь аромат того же сока, да. Когда много пьешь, уже, знаете, как говорится, теряется вот это ощущение вкуса и аромата. Это не только с вином, но и с соком также, я думаю, происходит. Чтобы ощущать вкус пищи, да, дегустаторы по пище есть, по напиткам. Я хочу сказать, что не надо много, ну, как бы съедать пищи, чтобы вкус ощутить и получить наслаждение. Ну, если вопросов нет, да, я думаю, сегодня уже так полтора часика, почти мы час 20 с лишним уже проговорили, да, то, может, на сегодня мы уже и можем закончить, закруглиться, потому что кое-где уже темно и поздно, уже позднее время, это там дальше на восток России. Поэтому я думаю, что, может быть, мы сегодня уже будем как бы и завершать наше общение и уже... Анатолий еще спрашивает с Волгограда, как думаете, когда Савл влачил христиан, они защищались, отбивались, защищали друг друга, особенно братья и сестер? Ну, тоже вопрос такой, как можно сказать за всех братьев, за всех, кого влачили. Ну, знаете, точно так, как говорится, влачили. Можно спросить, а они что, стояли и все время ждали, чтобы их пришли и тащили? Тут же можно и так сказать, а может, некоторые пытались скрыться? Зачем вот так вот в руки отдаваться, чтобы их влачили, а потом казнили, да? В принципе, если есть возможность, и есть попытка избежать этого, сбежать можно было, то я думаю, что и бежали. Далее, если догоняли, можно было как-то, не знаю, отбиться, правильно, неправильно, я к чему-то говорю, что кто-то считал, что нельзя добиваться, кто-то, может, считал, что и нельзя убегать, а надо, как говорится, стоять в вере до конца, да. А кто-то ведь среди христиан были такие, это я, ну, не про время когда Савел жил, да, у меня просто есть где-то, ну только они не на русском языке, да, на латышском. Книга называется «Охраняющие руки Божьи». Там приводятся сотни примеров из истории, ну где-то в пределах где-то 500 лет вот от нашего времени назад, да, там 400 лет и 300 и до 500, да, где сохранились документальные подтверждения, как Бог спасал. Это верующие из разных конфессий, в разных странах. Но Бог спасал, по вере этих людей, производил какие-то чудеса. Вот почему и называется книга «Охраняющие руки Божьи». Так вот, я там неоднократно попадал на такие места, да, где пишется. Некоторые христиане были такого понятия, там, вот, допустим, в некоторых местах, в Европе, в некоторых странах, да, что нельзя совершать вооруженного сопротивления католикам, которые идут их убивать, казнить. И вот приводится пример, там какое-то было село где-то в горах, в Альпах, куда эти протестанты убегали из тех земель, приходили сюда, поселялись, и они где-то там жили целыми селами, ну где-то высоко в горах, да. И вот там Папа Римский какой-то дает указ крестоносцам идти туда, прийти и уничтожить всех. Они каким-то образом там узнали заранее, кто-то, видно, передал, сообщил эту информацию. И вот, когда уже приближались эти крестоносцы, все люди, и дети, и старики, все покинули свои дома, и все собрались, ну, раньше как бы это вот так, и село, и город строились по принципу, что в центре была ратушная площадь, ратуша, как бы руководство, там сходы были народные, да, там поднимались вопросы всенародные, да. И вот они собрались, там церковь свою построили, и площадь около церкви, да. Вот они собрались, зашли в церковь, все протестанты, и дети, и кто не уместился, на улице стояли, все молились, и вот заходят крестоносцы в город, и видят, все дома пусты, двери открыты, никого нету, идут, вернее, не в город, село, доходят до центра и видят, все стоят на коленях и молятся вслух о своих врагах. И вот они пришли с мечами, пришли по распоряжению папы, чтобы убить, пожечь все домы этих христиан, да? И вот они слышат эти молитвы, стоят среди них, рядом окружили и слышат, как те молятся за своих врагов. И военачальник дает приказ никого не трогать, оставьте все уходим. И вот они ушли. И вот как бы пример такой. Вот Бог защитил их. Они никто и пальца не поднял, да, для защиты. А другие примеры. Там в горах Вальденцы где-то были. И тоже пришли крестоносцы. Тоже пришли уничтожать их. Вальденцы попросили у Бога благословения. Они защищали своих детей, свои селения. И защищали с оружием в руках. И там пишется, что было ущелье такое узкое. Вальденцы заранее приготовили в селение, что попасть нужно было через ущелье идти. И они понимали, что крестоносцы сюда будут идти. И они на вот этих высоких стенах этого ущелья заготовили большое количество камней, бревен, ну всякого, как говорится, твердого материала. И когда эти крестоносцы зашли в это ущелье, они спереди сбросили и сзади сбросили, завалили эти входы и выходы из ущелья, да, и начали камнями, и в общем всех уничтожили там практически. Ну, кое-кто там раненый остался, покалеченный, да. Вот и тоже исторические факты. Бог защищал и таких, как они понимали. Поэтому как можно сказать вообще, вот все защищались или нет? Я думаю, что основная масса там защищаться, это драться, когда уже там за истину вопрос стоит. Ну, я думаю, что они там не защищались и не дрались, и не боролись, да. Если еще там на стадии, когда их ловили, я думаю, что мы это и пытались и убежать каким-то образом, и избавиться от рук их, да. Но опять про всех это не скажешь. Это вовсе не говорит о том, что если любите врагов, благословляйте проклинающих вас, да, и молитесь за обижающих. Ну, как говорится, не каждый же вот именно вот так пойдет в руки, тихо, спокойно, предаст себя, как Христос там лег, руки положил на крест и позволил прибить. Но я хочу сказать, кого поймали, наверное, кто убегал, Но если убегал, уже, как говорится, сопротивление, да, если мог там каким-то образом избавиться, ну, даже физически, где-то толкнуть какого-то воина, там, самому проскочить, может, и такое было, и я бы не сказал, вот он грех сделал или не грех, да. Это опять-таки зависит, наверное, от уровня понимания каждого христианина. Кто как понимает, вот так он и может поступить. Я хочу сказать, если у человека есть такое понятие, ну, я имею в виду, что вот ему вот так открыто, вот он так понимает, да, то я хочу сказать, даже если он и вооруженным образом будет защищать себя, да, или попытается избежать рук палачей, да, но если у него такая вера, то в принципе ничего такого преступного он и не сделал. Если кто-то понимал так, что нельзя вообще никак сопротивляться, ну так он и поступал. Но если тут говорить, защищали друг друга или нет, ну я хочу сказать, вы понимаете тоже так, защищали или нет, но если была возможность защитить кого-то, и у кого-то была возможность и надежда защитить, я думаю, что защищали, потому что нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей, да, там, или братья, сестер защищали. Но я хочу сказать, ну хорошо, вот семья, там, жена, дети, может, бабушка, дедушка есть там, да. Ну, кто-то приходит, и я думаю, что, может, кто-то по вере и защищал, кто-то, может, и не защищал, потому что, вы знаете, есть некоторые люди, которые, нет, мы не должны. Вот даже, слышали уже не раз, даже как-то у нас в конференции поднимали вопрос, вот, что получается, что над моей женой кто-то будет измываться, а я буду стоять молиться? Ну, конечно, я подойду и сделаю все, чтобы над моей женой не измывались, потому что это моя жена. Ну, а если не жена? Надо подойти? Я думаю, что надо. Что за христианин, который проходит, я не говорю о садизме, что теперь этот христианин придет и отмолотит котлету, сделает из обидчика. Не об этом, наверное, речь идет. Но вступиться, защитить, я считаю, что это, в принципе, нормальное дело для христианина. А сделать вид, что я ничего не вижу, никого не слышу, и пройти, когда над кем-то издеваются, ну, сами понимаете. Но опять я говорю, никому ты тут не пропишешь, как кому поступать. Все равно каждый поступит так, как он понимает, на каком уровне духовности находится, сколько, как говорится, ему понятно, и что ему, как говорится, ну, по совести позволительно, он так и поступит. И я скажу, что золотого правила и общего правила для всех не может быть, потому что, ну, есть общие принципы, а каждый все равно в частности поступит так, как он посчитает нужным. Галя спрашивает, Саша, а то, что сейчас происходит на Востоке, ну, наверное, на Ближнем Востоке, Галя имеет в виду, это, наверное, начинается Третья мировая война в мусульманских странах в последние дни. Ну, я что хочу сказать? Во-первых, кому-то очень выгодно, чтобы вот такие вот происходили, вот такие, будем говорить, моменты, какие сегодня происходят. Ведь тут нет секрета, что проплачиваются эти все революции американцами, что нужно свергнуть промусульманские эти государственные власти в этих странах, что нужно, чтобы были какие-то лояльные к демократической Америке правительства, да, чтобы, ну, не противоречили, а как бы в союзе с ними были, да, понятно. Но я что хочу сказать, попытка свергнуть власть в каждой стране — это вмешательство во внутренние дела. И в какой-то степени это, наоборот, способствует тому, что между мусульманами, христианами или натовскими странами все больше и больше происходит конфликтов, да, и напряженность растет. Знаете, что все это связано, ведь весь арабский мир, весь мусульманский мир против Израиля, автоматически против Америки, из-за арабо-израильского конфликта, да, то есть арабо-палестинского, точнее сказать. Из-за этого мусульмане против евреев. Из-за этого мусульмане против американцев и против всех натовцев, да? Но я хочу сказать, понятно, что Америка и натовские страны все делают для того, чтобы изменить, будем говорить, государственные устрои в этих странах мусульманских, чтобы они, ну, не враждовали с Израилем, и с Америкой, и с натовскими странами, да? Но хочу сказать, получается, чем больше они пытаются сделать революции, тем больше настрой у мусульман против американцев тех же самых и натовских стран, да. А в конечном итоге мы знаем, что будет Третья мировая война, и тут будут вот эти же как раз цари всей вселенной, то есть вот эти страны, самые сильные, натовские, да, и цари от восхода солнечного, и все соберутся в земле, по-еврейски называемой Армагеддон. Фактически, это, будем говорить, накал вот этих страстей продолжает расти, и многие подкладывают дровишки в этот костер, и угольки тлеют. И в конечном итоге, конечно, вот эти силы, которые сегодня там вот враждуют, они в конечном итоге столкнутся с Третьей мировой войной. Это еще не начинается Третья мировая война, понимаете, да? Но, как говорится, чтобы она началась, и нужно же взбудоражить этот Восток. Нужно же туда нос сунуть, и нужно же пакости делать. Ну, этим занимаются. Так что, в конце концов, я говорю, знаете, Третья мировая война может начаться, как говорится, двое поругаются, будут стоять, там третий подойдет, третий одного начнет защищать, на другого нападать, появится четвертый, и каждый позовет своих, ну так начнется мировая война, в принципе, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, все идет к тому, что, да, именно этим завершится. Нельзя сказать, что уже Третья мировая война начнется, потому что прежде чем она начнется, это уже будет язва шестая, да, а до язвы время действия, будем говорить, зверя из моря, да, то есть система, будем так говорить, наднациональная, планетарного масштаба, которая будет всех, как говорится, под одно начало собирать, да, чтобы установить новый мировой порядок. Система еще должна это просуществовать 3,5 года, поэтому не может начаться Третья мировая война до того времени, пока вот эта проповедь в течение 3,5 лет не пройдет. Поэтому это еще не Третья мировая война. Но, я говорю, Третья мировая война, можно так сказать, началась с того момента, как образовалась, зародились предпосылки Третьей мировой войны, точнее будет сказать, да, когда Израиль забрал землю у палестинцев и согнал палестинцев с их земель, и все. Уже тогда началась в зародыше развиваться Третья мировая война. И все эти конфликты, которые на Ближнем Востоке с землей палестинской связаны и происходят, да, это все идет к тому, чтобы Третья мировая война действительно состоялась. Те силы, которые во всех конфликтах участвуют, они же будут и в Третьей мировой войне участвовать. Так что уже с тех пор уже и началось вот это все. Но как боевые действия, где все страны будут замешаны, ну этого еще нет, этого не началось. Ну хорошо, я думаю, что на сегодня уже достаточно будет, да, времени нашего общения. Так что мы сегодня будем уже заканчивать наше общение.